включается фары автомобиля, и он пытается протаранить прям эту встречу.
Это реальный кейс?
Да.
У тебя так было?
Да, да.
Привет, меня зовут Леша Байдацкий, и я недопиарщик. Мне 21 год, я студент, и я мечтаю стать по-настоящему крутым пиар-директором. К сожалению, этому почти невозможно научиться в университете, поэтому я решил учиться на опыте. В этом подкасте я общаюсь с опытными пиарщиками и рассказываю, как я применяю все эти знания в работе. Поехали! Говорить о пиаре разных компаний, честно говоря, немного скучновато, согласись. Все знают, что есть пиар-службы, они там пишут статьи, общаются со СМИ, там соцсети ведут, мероприятия делают или участвуют в мероприятиях, как мы выяснили в предыдущем эпизоде. Это все мега интересно, но немного заезжено, согласись. Я решил в начале этого сезона прям с огня да в полыми. Меня очень увлекла тема политического пиара, у меня даже есть небольшой опыт работы в предвыборной кампании, об этом тоже поделюсь. Но сегодня хочу прям максимум теории. Поэтому есть два человека, которые в этом плане для меня большой пример. С ними сегодня и общаемся.
Добрый день, я Сергей Сыроватко, пиар-консультант. Консультирую клиентов в политике, в корпоративном секторе, достаточно высокого уровня и компании, и политики.
Здравствуй, Сергей, спасибо большое, что смог пообщаться. Скажи, пожалуйста, чем отличается пиар в компании, которая продает там товары или услуги, от пиара кандидата на политическую должность?
Скажу вот откровенно, по моему опыту, чем выше уровень политика и чем выше уровень бизнеса, тем эта разница стирается. То есть, если мы говорим, например, о компаниях, у которых только корпоративные цели, а у компании корпоративные цели могут быть там завоевать большую часть рынка, увеличить доход, расширить присутствие на каких-то, в каких-то сегментах, или они смотрят на какие-то потенциальные категории покупателей или клиентов и на них направляют. Но если компания начинает думать, ну, вырастает до уровня, когда начинает думать уже категориями, а если изменится поле, где мы работаем, регуляторное поле, то это и мы вырастим всю категорию, весь наш рынок, то мы от этого выиграем намного больше, чем от того, чем будем за мелкие кусочки друг друга грызть. Вот. То же самое абсолютно актуально и для политика. То есть, если политик местными категориями мысли, да, то он сильно отличается от корпоративного. Там, конечно, идет ну, совсем другие цели. Но если мы говорим о политиках высокого уровня, то мы все равно говорим о целевых, говорим о сообщениях, мы говорим о каналах коммуникации. И вдруг мы понимаем, что стирается разница на самом высоком уровне между корпоративным пиаром и политическим пиаром. Самая главная разница, которая вот единственная остается, она важна, конечно же, это о том, что политики — это всегда про ценность. Но в то же время большие компании — это тоже в огромной степени про ценности уже, а не только о бизнесе.
Окей, то есть малый бизнес и маленький политик — это разные вещи, а большой бизнес и большой политик одинаково?
Я бы не говорил, что одинаково, но стирается между ними понемногу грань. Это я вижу просто по своей работе. То есть, когда я работаю с большими компаниями, то понимаю, что их задачи, они очень схожи с задачами больших политиков.
Нужно быть очень внимательным к терминам.
Сейчас нас перебивает Алексей Капинус, юрист с опытом работы в предвыборных кампаниях.
Государственный пиар – это про то, как государство общается со своими гражданами. Это, к примеру, агиткампании, пресс-конференции, официальные заявления, пресс-релизы. А политический пиар – это пиар конкретного кандидата или политической силы. Грубо говоря, такая себе рекламная кампания. Вот в этом и разница. Государственный пиар – он прямой, четкий, официальный. А политический он построен на положительных сторонах кандидата.
А скажи, пожалуйста, что насчет грязного такого, типа черного пиара? Правда, что политический пиар автоматически становится грязным? Ну, типа, на войне все средства хороши?
Все очень условно, конечно же. Кому-то кажется, что пиар в принципе любой черный. И они, им даже так нравится, кому-то считают так со стороны людям, да. Понятно, что когда на прошлых выборах против моего кандидата наклеивали листовки фиктивные, которые сделали его листовки, наклеивали их на двери, на домофоны и на двери подъездов, да, для того, чтобы вызвать к нему негатив, то это тяжело назвать. Я не знаю, стоит ли это называть пиаром, да, но хорошее. Но в школах, я знаю, по пиару этот кейс рассматривался и рассматривается. То есть все вот во время прошлых выборов в парламентских было прям многие вещи прям с учебника считаны. И я даже знал, что им дальше нужно делать для того, чтобы это стало еще хуже для нас. К счастью, мы это смогли остановить вовремя. Ну вот, это то, что касается черного пиара. То есть здесь мы можем говорить еще о таких проявлениях черного пиара, как заказные материалы, где цена вопроса настолько, ну, в деньгах настолько высока, что СМИ заставляют, ну, такого не самого верхнего уровня, да, заставляют закрыть глаза на проверку фактов, правда или неправда, да. Это тоже можно считать проявлениями черного пиара. Вот. Но, опять же, я бы не сказал, что это мы говорим о политическом пиаре. Мы скорее говорим о том, что, как и в любой отрасли, у нас есть теневая доля рынка, да, и теневые проявления. Здесь ничего такого. Вот. То есть я бы не говорил, что это свойство только политического пиара.
Окей, извини, я переспрошу. Я правильно понимаю, что листовки с изображением твоего кандидата развешивали как-то безалаберно, типа на подъезды?
Наши оппоненты специально отпечатали тираж поддельных листовок, которые были один в один, как наши, и их наклеивали на домофоны и так далее, для того, чтобы вызвать раздражение у людей. У них это получилось. К счастью, этот инструмент не является чем-то уникальным, поэтому мы в этом случае четко понимали, что нужно делать, и сработали хорошо.
А это можно считать правонарушением и как-то их типа привлечь к ответственности?
Да, конечно, можно, конечно, и нужно, но когда скоротечная избирательная кампания, то здесь апеллировать к закону, к правоохранительным органам, конечно, нужно, но на это полагаться сложно, потому что все процедуры там затянуты, а реагировать нужно очень быстро, буквально в часы, поэтому работаем, бьемся на тех полях, куда нас вызвали биться.
Круто.
В этом случае.
Ну, я правильно понимаю, что вы просто сняли эти листовки, и на этом, собственно, все?
Не только. Там, конечно, было мало сорвать листовки. Нужно было просчитать, где они печатались. Нужно было службу безопасности направить на ночные дежурства, чтобы не допустить повторной расклейки, потому что это... И тогда это все было намного сложнее. И потом отдельная медийная волна, которая, естественно, должна была перебить негатив. И мы должны были людям открыть глаза, и чтобы дальнейшие их усилия в этом направлении играли уже нам в плюс.
Вау. Я правильно понимаю, что просто связываются с каким-то медиа, платят им деньги, заказывают статью, и в статье написано, что такой-то кандидат плохой?
Конечно, это так просто не работает, но если упрощенно, то да.
А какую роль в пиаре кандидата играет селф-брендинг?
Селф-брендинг. Это когда ты строишь бренд не вокруг своей организации или продукта, а вокруг себя. Такой себе амбассадор себя же.
Вы как-то учите кандидата правильно вести себя на публике, там, отвечать на вопросы, уходить от неудобных вопросов?
Это зависит, конечно же, очень сильно от клиента. В идеале, и к этому надо стремиться всегда, усилия направляются не на переделывание кандидата, а на то, чтобы максимально усилить его выигрышные стороны, его выигрышную риторику, его выигрышную экспертность. И тогда не нужно будет особо переучивать, как ты сказал. Здесь мы говорим о том, что, конечно, любой человек требует определенные сноровки, когда речь идет о публичной коммуникации, такой открытой там в эфире, общение с людьми, вот дворовые встречи там могут быть, да, для политиков. Это важно, конечно, тренировка, важно понимать, какие могут быть, важно, что ты несешь, кто ты есть, да, вот то, что мы говорим о бренде, ну и уметь, в не меньшей степени важно, чтобы быстро реагировать на какие-то неприятные ситуации и так далее. Поэтому роль бренда важна, но понятно, что это там человека бренда. Да, но это там 50%.
Ты говоришь о встречах, когда кандидат приезжает в какой-либо двор, там просто собираются жители, и он с ними беседует, да?
Да, мой подход к пиару, он такой, что не существует большой разницы между контактом во дворе с людьми, между контактом через медиа, между контактом в социальных сетях и так далее. То есть не нужно, это искусственное разделение, и если ты знаешь, кто ты, знаешь, что сообщить, знаешь, кому ты сообщаешь, знаешь, какие каналы коммуникации, то по большому счету вот, в разнице уже нет. Вот мы, когда выходишь ты во двор и видишь перед собой там 30-40 людей, которые видят тебя первый или второй раз, и то первый раз они тебя видели где-то по телевизору, то, по сути, этот контакт, он должен восприниматься с таким же вызовом, как и эфир на общенациональном канале, например, и так далее. То есть, поэтому не так важно то, о чем ты уточняешь, где это происходит.
Окей. Скажи, пожалуйста, это, ну, в принципе, правда, что пиарщики заранее знают, какие вопросы будут задавать кандидату, и они заранее готовят ответы на эти вопросы? Или же все-таки это какая-то стрессовая ситуация для кандидата?
Да, это стресс, который мы пытаемся изо всех сил смягчить. Как? Ну, мы знаем социологию, очень важно иметь социологию и понимать проблематику, кто людей больше всего беспокоит, в каком контексте, какие эмоции это вызывает, кого они считают виноватым. И если ты готов, Q&A хорошо проработан, то процентов на 80-90, конечно, мы угадываем все вопросы, которые есть, и, конечно, мы к ним готовы. Когда встречаешь неожиданную ситуацию, неожиданный выпад, такое, ну, должно быть обязательно, то важно быть психологически к этому готовым, и эта подготовка психологическая, она тоже, конечно же, ведется.
Скажи, а можем еще поговорить с тобой быстро про провокации? Ну, наверняка у тебя был опыт, когда там кто-то что-то, не знаю, кандидату выкрикивал, мешал, вот что-то типа такого.
Это ближе мы говорим к технологиям, конечно, но если, например, во время встречи дворовой включаются фары автомобиля, и он пытается протаранить прям эту встречу, то вопрос стоит о безопасности людей, расчет на то, что люди разбегутся, а человек еще и в толпу въезжает и начинает из окна что-то кричать, вот такое может быть. Вот.
Извини, пожалуйста, это реальный кейс?
Да.
У тебя так было?
Да, да. То в этой ситуации любые подготовки уходят, кроме психологической готовности иметь дело с неожиданными ситуациями. То есть, если сразу готов оставаться и знаешь, кто ты в глазах людей, оставаться самим собой, не выходить из разговора, из тона общения, а попытаться эту ситуацию даже выигрышно обыграть, как и в случае с нашим, вот с этим кейсом, да, то народ еще больше сплотился, народ, эта атака стала еще большим каким-то отдельным поводом для позитива, и народ очень, ну, во-первых, ну, в этом случае, конечно, очень быстро прогнал этого товарища, вот, и вдруг понял, что перед ними выступает человек, которого стоит внимательнее послушать.
Вау, то есть вы это все равно обыграли так, что это вам еще и на пользу.
Да.
Так, ладно, а сейчас перебью Сергея и поделюсь своим опытом работы в предвыборной гонке. Честно говоря, мне, ну, порой было реально страшно. Просто казалось, что я владею какой-то информацией, которая кому-то очень нужна. В какой-то момент в офис, ну, в котором я работал, даже посадили охранников. В общем, это была немного напряженная атмосфера. Потом еще хочу сказать, что каждый день ты сталкиваешься с большим количеством людей, которые делятся с тобой там своими проблемами, смотрят на тебя, ну, на меня, как на президента, знаешь, который может и должен помочь. Хотя, на самом деле, ну, я был просто помощником кандидата, и кандидата даже не в президенты. В общем, как-то эмоционально это было сложно слушать разных бабушек о том, как у них не получается залатать крышу или закрыть там какой-то ночной клуб на этаже, который не дает им спать. Вторая вещь — это про честность. Мне очень повезло, кандидат, с которым я работал, он ничего не обещал, а если и обещал, то, ну, как-то в рамках своих полномочий. Но тут задумываешься, не все же кандидаты такие честные. Пиарщики, которые там обещают золотые горы, тонны гречки и все такое, таких пиарщиков много. И, ну, единственная их цель — это сделать так, чтобы избиратель отдал свой голос, а пиарщики получили свой гонорар. В таких условиях мне работать вообще бы не хотелось. Окей, еще такой вопрос. Я просто, ну, по опыту разных компаний знаю, что когда какая-то компания фигурирует в, я не знаю, каком-то скандале, то перед их пиар-службой стоит сложный выбор — отвечать или игнорировать, ну, вообще ситуацию. Как такой выбор делают пиарщики кандидата в политическом пиаре? То есть, если, например, выходит какая-то заказная статья, ну, нужно как-то вообще реагировать?
Ну, здесь, опять же, ты говоришь, какая разница, а я не вижу в этом случае мы говорим об антикризисном пиаре, и категория клиента, если это мы говорим о большой компании известной или о большом политике известном, то по большому счету вступают в закономерности антикризисного пиара, и они работают приблизительно одинаково в двух секторах. И здесь что важно учитывать? Часто бывает, что падение в информационном поле, оно воспринимается очень близко самим клиентам, но при этом аудитория этого выпада очень легко видишь, смотришь и понимаешь, что аудитория этого выпада там 40 человек. А если мы начнем отвечать, свои пушки включим в ответ, то мы, во-первых, подсветим эту атаку, которая на нас произошла, да, неуспешную, да, по своему охвату. И в таких случаях я, конечно же, рекомендую игнорировать. Очень часто люди, которые атакуют, и у них нет достаточно авторитета, ресурса, они и рассчитывают на то, что они ввяжутся в такой бой, да, и благодаря тому, что их оппонент публичный находится в другой лиге, они сами как, вроде бы перейдут в лигой выше. Да. С другой стороны, если мы видим, что охват этой атаки большой, и она успешна, эта атака, то не реагировать нельзя. Очень важно не уходить в сторону в этой атаке, а биться, вот есть поле, куда тебя вызвали, и выйти на это поле, и уже на опережение в дальнейшем максимально оперативно и отчетливо отвечать на все, и даже быть первым в коммуникации по этим направлениям. Обычно так.
Слушай, ну ты так рассказываешь, что все кажется просто мега логично. Хотя изначально это все почему-то вызывает вопрос.
Ну, оно вызывает. Там главная проблема — это психология. Здесь же работа пиарщика, она психологично на там 90%, потому что когда получаешь опыт нескольких лет, то ты понимаешь, что достаточно шаблонные ситуации, которые происходят, но психологическая реакция клиента, она всегда особенная, и здесь почувствовать, готов человек идти на противостояние или нет, то нужно его переубедить, если это важно для проекта, или наоборот, он рвется в бой, а его нужно сдержать. Вот эта работа, она психологическая.
Окей, а давай теперь поговорим о тенденциях в пиаре. Как он меняется, что нового, чем он отличается от того, что было раньше, или все перманентно, все одно и то же по одному учебнику?
Нет, тренды, конечно же, есть. Мы видели последние годы яркий, последние так 2-3 года яркий тренд на то, что ушли договорняки из политики как решающий фактор. И как только они ушли, ну, то есть пик этого всего был где-то при президенте позапрошлом.
Президенте Украины.
При прошлом президенте мы увидели ярко, что даже если прозвучали какие-то внутри договорняки закрытые, но если ты медийно не подкрепил свою позицию, то все можно перевернуть. Оппоненты включают медиа и могут перевернуть всю ситуацию. И это вот было очень ярко видно последние 2-3 года. Сейчас мы видим, что вот в 2019 году, первая половина, это был пик, когда у нас в медийном пространстве шли открытые дискуссии, разные инициативы, медиа были очень влиятельны, какие-то медийные сюжеты, они могли привести к увольнениям, отставкам. Но более того, я думаю, что вот именно медиа во многом определили и исход выборов президентских, так скажем, медийная составляющая, да, в самых разных проявлениях. Вот, публичная составляющая, все это видели, почему там вот начался скандал по Укроборонпрому там и так далее, например. Сейчас мы видим очень интересный момент, такой тренд, и есть конкретные люди, которые во власти, которые бы хотели, чтобы немножко вот эта публичность, и что когда все слишком открыто, прозрачно, чтобы этого не было. Но вот на мой взгляд, мы вот видим сейчас вот такой вот достаточно сильный тренд, что в политике договорняки пытаются этот формат вернуться. Почему для меня это важно? Потому что когда в политике закрытые, закулисные договоренности начинают работать на 100%, пиар не нужен, политический пиар не нужен. Ну, то есть, кроме разве что вот этих вот, то, что ты говоришь, бренд, политик-бренд, партия-бренд и так далее. Но 90% работы в политическом пиаре связано с сопровождением острых публичных дискуссий по тому или иному вопросу. И если у нас будут открытые дискуссии, то это и есть то, на чем работает эта отрасль.
Окей, ну то есть это положительная тенденция, все становится прозрачнее, лучше, так?
Давай я более конкретно скажу, да. Я сейчас очень четко за этим наблюдаю, потому что это очень сильно влияет на этот рынок политического пиара, и я сейчас вижу, что есть попытки сделать так, чтобы не было абсолютно открыто, ну, сам процесс политический был абсолютно открыт и прозрачен. Возможно, я соглашусь с тем, что сегодняшняя политика наша слишком прозрачна, но в то же время это не украинский тренд, это общий мировой тренд. Это часто вредит добрым делам. То есть некоторые вещи нужно, чтобы были и не публичные, наверное. Но вот, и поэтому мы сейчас видим, наблюдаем попытки сделать политику более сбалансированной. Вот. Но я очень сильно слежу за тем, чтобы это не было здесь перегибов, потому что это напрямую влияет на бизнес.
Окей, а можно привести пример с скандалом вокруг переговоров Трампа и Зеленского? Вот этот пример чрезвычайной открытости?
Нужно понимать, что там политический пиар не того уровня, о котором мы большую часть разговора говорим, да, сейчас. Но да, ну, то есть, если упрощенно, то да.
Окей. Слушай, а скажи, пожалуйста, что насчет социальных сетей? Насколько активно Facebook и Instagram используют для политического пиара?
Активно используется, конечно же, но я против того, чтобы говорить об одном из каналов коммуникации в отрыве от задач, от целевых, от клиента, его характеристик и так далее. Потому что не являются социальные сети чем-то супер уникальным. И даже внутри социальных сетей огромное количество сегментов, которые в зависимости от задач нужно или не нужно применять. Вот у меня был кейс, когда такой экспериментальный, мне было очень интересно, сработает или нет, когда нужно было через социальные сети таргетироваться на одного человека. Если я знаю его телефон и электронную почту, команда ребят мне пообещала, что я смогу ему отправить картинку, и он ее увидит обязательно при открытии своего Фейсбука. Учитывая, что это был такой эксперимент, ну, это украинским законодательством это запрещено, поэтому я предупредил эту целевую, да, этого человека о том, что он такое может увидеть, чтобы все было максимально честно и прозрачно. Вот. И
сработало?
Все сработало, конечно же. Но просто я говорю о том, что нельзя говорить о социальных сетях уже. Это слишком общее понятие. В то же время это тоже один из каналов коммуникации. То есть все каждый раз надо смотреть на задачи.
Слушай, а какая часть бюджета уходит на социальные сети, на рекламу в социальных сетях?
Нет такого понимания, нет такого понятия. Твой вопрос он актуален, возможно, был 3-4 года назад, когда люди мыслили стратегиями. Да. Сейчас все слишком быстро меняется, информационный шум огромен, очень быстро меняются информационные тренды, и сейчас работать в режиме, когда вот такой вот процент мы определяем на социальные сети – в годовом бюджете, там, каком-то там, ну, это все потихоньку уходит в прошлое. Многие так делают, но они проигрывают тем, кто воспринимает каждый день и каждую неделю как повод для стратегии.
То есть нужно быть таким максимально гибким, flexible для того, чтобы преуспеть, да?
Так и есть. Мы не заметили, но со стороны люди, которые измеряют количество обрабатываемой информации, мы сейчас на любой недельной планерке обрабатываем информацию и принимаем решения по объемам, сопоставимым с тем, что еще там 3-5 лет назад компании принимали на годовых сессиях.
Окей, круто. Это очень интересно. Скажи, а ты можешь поделиться, пожалуйста, каким-то факапом, который там случился при работе на выборах? Было что-то, что пошло не так?
Так, ну сейчас надо быстро сообразить. Какой-то такой факап. Вчера я был в гостях у такого, скажем так, член правительства, который попал в ситуацию, когда идет на него информационная атака с целью отправить его в отставку. И первое реагирование было очень неправильное, когда человека критикуют за конкретные какие-то вещи, да, и конкретно его говорят о том, что вот здесь его проигрыш, здесь он. А ответ был таким: а почему вы только говорите только об этом? Я же занимаюсь еще 18 направлений у меня разных. Давайте я вам расскажу, какие это 18 направлений. И начинает очень длинно, нудно рассказывать о 18 направлениях. И не было понимания у человека, что что-то делается не так. Вот. На этом этапе появился я, объяснил и сказал обязательное правило, что если вас вызывают на бой на конкретной территории, то вы, то бессмысленно воевать вы не сможете победить, если вы где-то будете на других территориях воевать, да. То есть нужно выходить и биться. Это не скажешь, что это там факап, да, но это достаточно распространенная ситуация. Это когда политик сам пытается без привлечения специалистов, сам пытается быстро что-то симпровизировать, придумать. Ему кажется, что это правильно, а потом не понимает, почему оно не работает.
А, ну то есть это потому, что это оправдание, и оправдание типа не работают, люди хотят слышать что-то другое.
Ну да, ты прав, что оправдания не работают, но в этом случае даже не это было, а то, что почему-то она подумала, почему-то подумалось, что хитрый такой ход будет очень хороший, если говорить не о том, о чем речь, не о предмете критики, ну вот такое.
Окей, может быть, у тебя еще есть что сказать, что добавить?
Да, не знаю, я думаю, что в пиаре, в политическом пиаре и в любом пиаре такого более-менее уровня выше среднего очень много мифов. Очень хорошо, что ты задаешь вопросы, которые позволяют задуматься над тем, что, ну, это так или нет, стоит. Может, есть просто мода на социальные сети, или, может быть, есть просто мода на разделение корпоративного и политического пиара, или просто кто-то так может рисоваться и говорить: да я ничего не понимаю в политическом пиаре, я только по корпоративному и так далее. Но если задуматься, то все упирается в абсолютно универсальные правила.
Все, супер, Сергей, огромное спасибо, удачи тебе, спасибо, что поучаствовал, всего хорошего.
Да, удачи и желаю, конечно, этому подкасту развиваться и быть интересным.
Спасибо. И только вот я уже хотел завершать подкаст, прощаться, как у меня появился новый знакомый, который тоже работает в политическом пиаре, но больше по части партий.
Меня зовут Иван Добровольский, фамилия, и я политический консультант.
Привет.
Привет.
Насколько сильно пиарщики партии могут влезать в ее какие-то внутренние дела? Может ли там какой-то пиарщик поменять ее программу в году там узнаваемости бренда, или попросить исключить, или наоборот кого-то взять в партию?
Чаще всего, ну, если так, опять же, назвать вещи своими именами, то чаще всего пиарщики и разрабатывают вот эту программу, да. Uh-huh. То есть, условно говоря, у нас, как бы так помягче сказать, в общем, у нас идейных политиков очень мало. Да, их практически нет. Особенно в последнее время есть тенденция, что в политику идут публичные люди. Условно говоря, там Вакарчук, Зеленский – это селебритис. У них есть, в любом случае, у них есть некая там система ценностей своя, есть какое-то внутреннее понимание или ощущение. Но в целом это публичные люди, которые занимались там какой-то концертной деятельностью, шоу-бизнесом и так далее. И вот они, приходит время, кто-то их убеждает, скорее всего, кто-то убеждает, да, что Слава или Вова или еще кто-то, давай, дорогой, вот ты хороший человек, ты точно не будешь воровать. Эта звезда говорит: ну да, действительно, я же хороший человек, не буду воровать. Так ты, наверное, справишься, ты что-то концертный коллектив создал такой вообще, бизнес построил честный, ты сможешь. Он: да, действительно, я смогу. Вот этот человек соглашается, да, участвовать в этом проекте. И что он может предложить? Вот что он может возглавить или какую идею он может донести. Соответственно, набирается команда пиарщиков, которые говорят: вот ваш образ вот такой. Ну, даже не то, что они говорят. То есть, если вернуться к ремеслу, к самому, да, мы проводим обычно ряд исследований. Там фокус-группы провели там социологические исследования. И мы видим, что, условно говоря, вот этот образ политика воспринимается вот такой-то категорией людей. Вот такие у нас есть возможности выйти на определенные торальные пласты, как бы. И мы говорим, что вот в вашем образе, вот здесь вас поддерживать будут, условно говоря, больше на Западной Украине. Вам, значит, надо немножко там правоцентричную позицию занять. Соответственно, давайте напишем вот такую вот программу. Вот она вот такая. И чаще всего таким политикам дают выжимку, ряд тезисов, чтобы они понимали, о чем им говорить.
И это делают пиарщики, да?
Ну, по большому счету, их можно назвать, да, пиарщиками. То есть, да, да, да. И они формируют образ вот этого вот бывшего шоу-бизнесмена, да, формируют из него образ политика. Uh-huh. Вот. Поскольку времени на это обычно мало, потому что, если так вот даже посмотреть на недавнюю историю, все наши нынешние топ-политики, они, кроме там, тех, которые еще с конца 90-х зашли во власть и никак оттуда не выйдут, сформировались буквально за несколько месяцев до старта избирательной кампании. Времени на переподготовку или подготовку этих людей нет, поэтому им дают очень простые какие-то вещи заучить, как бы разжевывают, объясняют, и все. И человек потом идет и вот повторяет как мантру одно и то же самое.
Можно теперь личный вопрос? Слушай, я же правильно понимаю, что у тех, кто вообще работает в предвыборной кампании, те, для кого это, ну, типа, выборы — это ремесло, и пиарщики, там, политконсультанты, у них же работа, типа, есть там раз в 4 года. Или там два раза в 4 года на президентских там выборах и парламентских. Что делать? Что они делают в остальное время?
Ну, по-разному. То есть, условно говоря, есть люди, которые действительно занимаются там рекламой, да, занимаются продвижением там бытовых каких-то товаров и на выборах подключаются. Есть люди, я знаю, вот хорошие, скажем так, менеджеры избирательных кампаний, которые действительно занимаются между выборами, ну, бизнесом, кто-то работает, а я знаю, там преподают в университетах, да, но на выборах это возможность дополнительного заработка.
Угу. Слушай, а по-моему, это ты мне когда-то рассказывал, что у украинцев очень короткая политическая память, да? Я правильно понимаю, что это когда человек был сначала там 5 лет назад каких-то в какой-то мега радикальной партии, через сейчас он уже может быть в ультралиберальной, и никто вообще не вспомнит, что он когда-либо был политиком, а тем более, что он когда-то был в совсем другой партии. Так это работает?
Ну, в целом, можно и так сказать, как бы, если упростить. В целом, ну, я не помню таких там политиков, которые были, например, коммунистами, а стали там националистами. Вот. Таких, наверное, не было, но в целом люди сильно не помнят. Они не помнят, кто был во власти, помнят, кто на каких должностях был. Да? То есть, у нас очень слабо развита вообще политическая культура. Да? То есть, то, о чем ты говоришь, это, скорее всего, это история о том, что под каждые выборы у нас появляются новые политические проекты.
Слушай, ну а короткая политическая память — это заслуга пиарщиков?
Ну, я бы даже этого не сказал бы. Я бы сказал, наверное, что это все-таки как культура, да, вот она у нас не сформирована, у нас нету, например, наши родители, да, вот они не привили ее нам, как бы мы, может быть, привьем ее нашим детям, да, то есть как минимум это логично, то есть люди жили во времена, когда была одна партия, крамольно думать о каких-то других партиях. То есть это просто должно с поколениями, наверное, прийти, или люди должны осознать, что это важно, что это не просто бросить в урну бумажку какую-то с галочкой. Как бы. Роль пиарщика в том, чтобы они перепаковывают, да, то есть придумывают историю, а вот почему ты ушел, почему ты зашел, а почему вот эта партия, а чем она отличается от вот той вот. То есть это как бы и то, это работа направлена на тех, кто помнит, да, то есть это некие обоснования. А в целом это вот красивая оболочка.
Думаю, что я понял одну важную вещь. Политика не может существовать без пиара. А будет этот пиар черным, белым, красным или голубым, зависит от пиарщика. Уверен, что к этой теме мы еще точно вернемся. На этом все. Большое спасибо, что послушал. Не забудь подписаться на подкаст, если не хочешь пропустить следующие эпизоды. И поставь ему оценку. Еще у подкаста появилась группа в Фейсбуке. Ссылку на нее найдешь в описании к этому эпизоду. Там я пощу то, что осталось по ту сторону микрофона. Спасибо. Пока.